В апреле мировая литературная общественность отмечает 210 лет со дня рождения Николая Васильевича Гоголя, великого русского писателя, автора бессмертных произведений «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Тарас Бульба», «Вий», «Ревизор», «Мертвые души», «Петербургские повести». Удивительный талант Гоголя проявляется в этих, столь непохожих друг на друга произведениях по-разному, то поражая читателя богатством языка и колоритностью украинской темы, то увлекая фантастикой петербургских повестей, то вызывая смех в «Ревизоре» и «Мертвых душах». Гоголь – одинокая звезда в русской словесности, неповторимая писательская индивидуальность. Его жизненный и творческий путь, трагическая судьба до сих пор представляет собой загадку, которую разгадывает не одно поколение исследователей. Николай Васильевич Гоголь родился 1 апреля 1809 года в местечке Великие Сорочинцы Миргородского уезда Полтавской губернии, сердце Малороссии, как тогда называли Украину. Он родился в низенькой хатке, крытой соломой, в комнате с глиняным полом. Первый свет, который он увидел, был свет серенького мартовского дня, свет месяца, который у древних славян считался началом года. Он родился весной, и потом всю жизнь любил весну. Весною ему и писалось, и мечталось, и жилось. «Сильно люблю весну», — писал Николай Васильевич. «Мне кажется, никто в мире не любит ее так, как я. С нею приходит ко мне моя юность, с нею мое прошлое больше, чем воспоминания». Гоголь и Яновский были типичной помещичьей семьей, владевшей тысячей десятин земли и 400 душ крепостных. Детские годы будущий писатель провел в родительском имении Васильевка. Теплый семейный очаг, обожающая сына мать, все это создавало атмосферу, в которой болезненный мальчик чувствовал себя увереннее. С 3 лет он научился читать, с 5 сочинял стихи и поражал окружающих неординарностью поступков и суждений. В 1818 году 9-летнего Николу с младшим братом Ваней отдали в Полтавское уездное училище, а через 2 года он поступил в Нежинскую гимназию высших наук, в которой проучился 7 лет. Здесь, в Нежинской гимназии, Гоголь впервые познакомился с современной литературой, увлекся театром. Сверстники отмечали в нем незаурядный талант актера. У Гоголя был громадный сценический талант и все данные для игры на сцене. Мимика, гримировка, полнейшее перерождение в роли, какие он играл. Страстный любитель книг, Гоголь в гимназии служил библиотекарем. Николай Васильевич был охотником заглянуть в чужую душу и очень любил ходить по рынкам, ярмаркам, записывал меткие народные слова и выражения. Он еще не знал, кем будет, но мечтал послужить Отечеству. Еще с самых времен прошлых, с самых лет почти непонимания я пламенел неугасимою ревностью сделать жизнь свою нужнее для блага государства. Я кипел принести хотя бы малейшую пользу. Я перебирал в уме все состояния, все должности в государстве и остановился на одном – юстиции. Можно сказать, Гоголь всю жизнь и занимался юстицией в высоком смысле слова – обличением неправды и защитой невиновных. В декабре 1828 года 19-летний Гоголь со своим товарищем Данилевским отправляется в Петербург, чтобы там осуществить свое стремление служить народу. По мере приближения к Петербургу нетерпение и любопытство юных путников возрастало с каждым часом. Наконец, издали показались бесчисленные огни, возвещавшие о приближении к столице. Дело было вечером. Обоими молодыми людьми овладел невыразимый восторг. Они позабыли о морозе, и как дети, то и дело высовывались из экипажа и приподнимались на цыпочки, чтобы получше рассмотреть невиданную ими столицу. Но уже через несколько дней он напишет: Петербург мне показался совсем не таким, как я думал. Я его воображал гораздо красивее, великолепнее. Но причины разочарования были более глубокими. Попасть из полутепличных условий в холодный чиновничный Петербург, разом ощутить всю тяжесть ответственности за судьбу всего семейства, к тому времени умер отец, в 19 лет, было нелегко.
Гоголь делает попытки, правда не слишком настойчивые, найти себе должность, но все его истинные помыслы отданы творчеству. Пробой незрелого пера стала романтическая поэма «Ганс-Хюхельгартен». Именно на нее начинающий писатель возлагал свои надежды. Гоголь был вдохновлен тайной мыслью – утвердиться на петербургском литературном олимпе, стать рядом с первыми писателями того времени – Пушкиным, Жуковским, Дельвигом. И в июне 1829 года юный провинциал, чрезвычайно честолюбивый и самонадеянный, издал извлеченную из чемодана поэму, потратив на это большую часть родительских денег. Отзывы на публикацию поэмы были отрицательными.
Потрясенный Гоголь уехал в Германию, но предварительно забрал в книжных лавках все экземпляры книги и сжег их. Литературный дебют оказался неудачным. Осенью 1829 года он возвращается из-за границы. Надо было как-то определяться. Он делает попытку поступить на сцену Александринского театра, но это заканчивается неудачей. Документы прошлого донесли до нас суровый и несправедливый приговор. Гоголь-Яновский оказался совершенно неспособным не только в трагедии или драмы, но даже в комедии.
В течение 3 лет Николай Васильевич служил в 2 департаментах, но был плохим чиновником и, по собственным словам, извлек из службы только разве ту пользу, что научился сшивать бумагу. Нет, не деловые бумаги занимали воображение молодого человека, который от силы дослужился до помощника столоначальника. Конечно, потом он использует знания чиновничьей жизни при создании повести «Шинель». 20 мая 1831 года стал для Гоголя особенным днем. На встрече у Плетнева он познакомился с кумиром своей юности – Пушкиным, который сыграл большую роль в его жизни. Гоголь нашел в лице великого поэта не только старшего товарища, но и мудрого наставника, взыскательного учителя, строгого критика. С величайшим вниманием, относясь ко всему, что выходило из-под пера Гоголя, Пушкин оказал самое благотворное влияние на его развитие. Он первый угадал в нем гениальное дарование сатирика и определил значение его творчества для отечественной литературы.
Всего 3 года прошло со дня приезда Гоголя в Петербург, а жизнь его так круто изменилась. Правда, это были изменения духовного, внутреннего порядка. Гоголь по-прежнему нуждался в деньгах. По-прежнему он мелкопоместный дворянин, отказавшийся от своего имения в пользу матери и сестер. После знакомства с Пушкиным Гоголь чувствует себя окрыленным. Он начинает поиски своей темы, своей тропы в литературе. Долгими, одинокими вечерами Николай Васильевич усердно трудился над повестями из малороссийской жизни. Петербургские впечатления, чиновничья жизнь – все это было забыто и оставлено про запас. Воображение переносило его в Малороссию.
Реваншем за испытанную горечь неудачного дебюта стала публикация в сентябре 1831 года первой части «Вечеров на хуторе близ Диканьки». Пушкин объявил публике о новом, необыкновенном для нашей литературы явлении, угадав природу гоголевского таланта. Он писал: «Сейчас прочел «Вечера близ Диканьки». Они изумили меня. Вот настоящая веселость, искренняя, непринужденная, без жеманства, без чопорности. А местами какая поэзия, какая чувствительность. Все это так необыкновенно в нашей нынешней литературе, что я доселе не образумился. Нужно ли удивляться тому, что повести сразу привлекли к себе всеобщее внимание? Вечера открыли перед читателями новый, незнакомый им прежде мир. Во всей своей красоте предстали здесь история и поэзия Украины. Развернулась жизнь народа с его мудростью и юмором, живописной сказочной фантастикой и старинными преданиями.
Картины природы поражали своей свежестью. Образы людей из народа были созданы писателем с непритворной симпатией к ним. Гоголь обратился к неисчерпаемому источнику, к народной поэзии, к народным легендам, песням и преданиям. С появлением вечеров на хуторе близ Диканьки, имевших громадный успех, дорога, наконец, была найдена. Произведения Гоголя вызывали восторг современникам. Его ввели в круг литераторов. Он дарит в альманах новоселья свою повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Вчера Гоголь читал мне сказку, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем. Очень оригинально и очень смешно, записал в свой дневник Пушкин.
И все это Гоголь, неповторимый, глубокий, удивительный. В 1835 году появляются в печати два его сборника «Арабески» и «Миргород». Они принесли Гоголю еще большее признание. Этот цикл обозначил поворот в творчестве писателя. Юмор уступает место сатире. Герои повести «Старосветские помещики» раскрыли перед читателями мир украинской старины. Повести из петербургской жизни отразили жизнь и нравы большого города. Накопленный исторический материал о героическом прошлом народа нашел отражение в повести «Тарас Бульба».
В октябре 1835 года Николай Васильевич приступает к комедии «Ревизор». Сюжет комедии подсказал Гоголю Пушкин. Когда Пушкин ездил по Оренбуржью и собирал материал для книги о Пугачевском бунте, его приняли за ревизора-чиновника, присланного из Петербурга, с тайным поручением проверить состояние дел на местах и выявить нарушения. О своем приключении Пушкин рассказал Гоголю и предложил положить его в основу комедии. Тот зажегся этой идеей и сразу взялся за работу. Меньше чем за 2 месяца была готова комедия «Ревизор». Свой замысел Гоголь объяснил следующим образом. В «Ревизоре» я решил собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, и одним разом посмеяться над всем.
Первоначально цензура отклонила пьесу. Чтобы она была поставлена, потребовалось вмешательство Николая I. Прочитав ее, император сказал: «Попало всем, и особенно мне». 19 апреля 1836 года премьера прошла с триумфом на сцене Петербургского Александринского театра. Премьера комедии имела огромный общественный резонанс. Но отрицательные отклики преобладали над положительными, и Гоголь тяжело переживал такую реакцию. «Ревизор сыгран, и у меня на душе так смутно, так странно», — признается автор.
Один мундирный господин, к удовольствию Гоголя, не смог скрыть досады и раздражения после спектакля. «Всю Россию высмеял, всех шутов и воров превратил», — негодовал он на сочинителя, не подозревая, что тот его слышит. Да, слава пришла к Гоголю и громом аплодисментов, и гулом негодования. Господи Боже! Но если бы один, а то все, Гоголь был потрясен. Все против меня. Полицейские против меня, купцы против меня, литераторы против меня, бронят и ходят на пьесу.
Разочарованный приемом, который публика оказала «Ревизору», летом 1836 года Гоголь уехал за границу и возвратился лишь через 3 года. Он жил в Италии, Франции, и именно в это время он начал работу над поэмой «Мертвые души». О рождении сюжета поэмы Гоголь вспоминал в своей авторской исповеди. Сюжетом этого сочинения он вновь был обязан Пушкину. Когда-то приятель рассказал поэту, как один ловкач скупил мертвые души. Торговля крепостными людьми была в порядке вещей. Заложил их и получил большой барыш. Услышав эту историю, Пушкин понял, что из нее можно сделать хороший плутовской роман. Однако сам за него не взялся, предложил Гоголю. Так родилась удивительная поэма в прозе «Мертвые души». Вернувшись в Москву, в 1839 году автор читал главы первого тома поэмы друзьям, воспринявшим ее восторженно.
Еще в 1836 году Гоголь писал Жуковскому: «Клянусь, я что-то сделаю, чего не делает обыкновенный человек. Это великий перелом и великая эпоха моей жизни». 4,5 месяца спустя тому же корреспонденту: «Если совершу это творение так, как нужно его совершить, то какой огромный, какой оригинальный сюжет! Вся Русь явится в нем». Гоголь так увлечен новым сочинением, что в сравнении с ним все написанное прежде кажется ему пустяковыми мараньями. Он по много раз переделывает каждую страницу, тщательно работает над каждой строкой. В мае 1842 года вышел первый том поэмы, обложку которого рисовал сам Гоголь. Денег у него не было. Потому «Мертвые души» печатались в типографии в долг. Выход в свет поэмы вызвал ожесточенную полемику. Одни принимали ее восторженно, другие негодовали. Автора обвинили в клевете на Россию и в том, что он показал какой-то особый мир, мир негодяев, который никогда не существовал и не мог существовать.
Многие помещики и чиновники узнавали себя в героях поэмы. На автора начались нападки. Как он посмел выставить на позор русскую элиту? Как дерзнул оклеветать соотечественников, изобразив их в таком неприглядном свете? Но большинство читателей, особенно молодежь, восторгались гоголевской книгой, находя в ней правду жизни. В процессе работы Гоголь замыслил дать уже не один, а 3 тома, в которых можно было бы показать Русь уже не с одного боку, а всесторонне. Николай Васильевич уезжает в Италию, а поэма начала свое триумфальное шествие по России. Это история болезни общества, написанная мастерской рукой, свидетельствовал Герцен.
Второй том «Мертвых душ» создавался в более трудных условиях, чем первый. Изменились взгляды писателя на жизнь, искусство, религию, назревала духовная драма. В 1845 году период очередного приступа душевной болезни. Писатель сжигает черновик второго тома, но затем восстанавливает его. Весной 1842 года Гоголь возвращается в Россию. В конце 1851-го писатель заканчивает второй том. Он им недоволен. Его терзают мучительные сомнения. Он много читает, ездит, пытается найти свой путь к Богу. Продолжая искать света, он все больше погружается во тьму. Тяжелая душевная болезнь прогрессировала.
В минуту душевного расстройства Гоголь сжигает уже готовый второй том «Мертвых душ». «Я весь истрадался, я так болен душой и телом, так расколебался весь, работа, моя жизнь, не работается, не живется», признается писатель. До конца жизни он так и не обрел душевного покоя и умер 21 февраля 1852 года больным, несчастным, отрекшись от лучших произведений, которые создал. «Знаю, — говорил писатель, — что мое имя после меня будет счастливее меня», и он оказался провидцем.
Время не властно над творениями великого писателя и драматурга. На сценах российских театров идут пьесы Николая Васильевича. Книги писателя продолжают волновать и тревожить сердца читателей.